Свежее утро на радио «Спутник».
Всем здравствуйте, это прямой эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский и мой коллега, обозреватель Евгений Майструк.
О, выучил мою фамилию, здравствуйте,
Игорь. Я выучил фамилию, да, я всю ночь тренировался.
Сегодня у меня будет прекрасное настроение на протяжении всего дня, если, конечно, наш режиссер его не испортит, но я думаю, что постарается. Итак, главные новости к этому часу будем обсуждать вместе с Игорем.
Да, новость номер один. Вашингтон и Берлин, как сообщает Рейтер, договорились таки по Северному потоку 2. Ожидается, что в...
Стороны близки к заключению соглашения, говорят, которое предотвратит продолжение санкций против газопровода. Можно верить Рейтер, я думаю. Детали сделки, конечно же, не оглашаются. Предположительно, она касается инвестиций в энергетику Украины, Игорь. Инвестиций в энергетику Украины.
Это вот с одной стороны, для меня это очень странно, если честно.
Да нет, ну почему странно? Байден говорит, что по-прежнему Соединенные Штаты будут поддерживать Киев.
Нет, ну говорить и поддерживать это разные вещи.
Не уточняются источники финансирования вот этих украинских проектов, если они, конечно, еще будут. Но это государственные вливания. А может быть, договорятся США и ФРГ привлекать частные инвестиции? Хотя, мне кажется, это вообще маловероятно, привлекать частные инвестиции для того, чтобы их затем вкладывать в энергетику Украины. Я могу ошибаться.
А может быть, поговорят и забудут об этом такое. Что же возможно?
Нет, как это? Политический аналитик Павел Шипилин сейчас с нами на прямой связи. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вот не успели проснуться, уже с Игорем спорим. Игорю кажется, что Байден забудет про Украину, поговорит и забудет. А мне вот кажется, что раз уж они договорились с ФРГ даже по поводу поддержки энергетики Украины, то, вероятно, ну, чего-то следует ожидать.
Да, рассудительность, пожалуйста.
Да я, знаете, я, наверное, где-то между вами. Ну, маловероятно, конечно, что они забудут об Украине, Байден, по крайней мере, по той простой причине, что это такой неплохой таран против России, как известно, и, в общем, поддерживать ее в таком полуживом состоянии дорого не стоит. А нервы потрепать нам, они, в общем-то, вполне в состоянии, я имею в виду украинцев. Поэтому, конечно, будут поддерживать, но не за свой счет. То есть они, вообще вся вот эта идея американцев, чтобы мы продолжали экспортировать собственный газ через Украину, связано с тем, что Вашингтону очень бы хотелось поддерживать Украину за счет России. В общем, в этом состоит...
Ну, то есть платят России за транзит?
Ну, конечно, да, за все, в общем, там, знаете, чтобы и связи, как бы, мы окончательно не рвали с ними. Потому что, ну, если мы окончательно порвем связи с ними, даже торговые какие-то отношения, то, естественно, от Украины, так сказать, очень быстро ничего не останется. Вообще, в принципе, вот эта труба, она напоминает, знаете, уже я где-то встречал сравнение такое очень неплохое, как будто бы некий какой-то, так сказать, водолаз там ползает по дну, да, его связывает с кораблем, вот это самое, с компрессором связывает труба, и он все время, значит, бегает по этому дну и говорит, что ему труба эта не нужна, вообще-то говоря, и вообще-то кислород ему там, значит, дельфины поставляют.
Отличная ассоциация вообще.
Да, ассоциация прекрасная, да. И понятно, что, в общем, вся жизнь Украины, она вот в этой трубе, понимаете, то есть это немыслимо то, что заявлено, что и Зеленским самим, да, и лидерами западными, там, и Меркель, и Байденом заявлено, что все дело в этой трубе. Угу. Вот, представляете, парадокс-то какой.
То скажите, есть, скажите мне, а что вы думаете, будут ли за государственный или за частный счет поддерживать Украину? Вот какие-то инвестиционные там проекты?
Я тоже хотел спросить, за чей счет банкет-то будет?
В этом-то как раз и беда. Я так предполагаю, что никакой инвестор, конечно, туда не зайдет, но я имею в виду серьезный какой-то инвестор. Ну, точнее как, они сейчас пытаются, конечно, переформатировать там государственное управление на Украине с тем расчетом, чтобы деньги частных инвесторов все-таки не пропали.
Вы сейчас произнесли слово «сейчас». И мне интересно, а вот это сейчас, по вашему мнению, сколько продолжается? Потому что вот то, что вы произнесли, да, я с вами ведь не спорю, но то, что вы произнесли лет 20 назад, ну нет, не 20, лет 10 назад уже говорили, они сейчас пытаются переформатировать, и вот они, по-моему, все пытаются переформатировать. И что?
Нет, я имею в виду поставить под внешнее управление, прежде всего, судебную, конечно, систему. Сегодня вроде бы удалось, но Украина отчаянно сопротивляется. Я просто напомню, как украинские олигархи сопротивлялись тому, чтобы их поглотили российские олигархи. В свое время они этого жутко опасались, поэтому дружными рядами попытались продаться честному Западу. А на Западе с ними вообще очень сложно вести переговоры, так сказать, на предмет как бы вместе украсть денег. Да, то есть они крадут сами. Они никаких конкурентов украинских вообще не предполагают.
Ну вы жестко так.
Да. Ну а как иначе? Так надо же вещи своими именами называть. Именно поэтому сегодня все там, значит, и какая-то антикоррупционная вот эта вот система, так сказать, создается. А Украине уже это перестало нравиться. То есть понятно, что они выпускают из рук вот это самое управление собственным государством. То есть это одно и не только к олигархам, но это относится уже и к властям Киева. Они, с одной стороны, они зависят от полностью от западных вливаний, даже кредитных каких-то. А с другой-то стороны, ведь что происходит? У Украины сейчас дефицитный торговый баланс. То есть, что это означает? Это означает, что валюта уходит за рубеж. Поэтому они обязаны просто брать кредиты, там МВФ, например, да, чтобы каким-то образом компенсировать эти потери. И поэтому, происходит это из-за того, что разорвали экономические связи с Россией. То есть, единственный выход из положения – это восстановить отношения с Россией. России, таким образом можно избавиться от вот этого внешнего диктата. А их, наоборот, загоняет вот в это вот прокрустово ложе, когда они не могут шевельнуться, поскольку денег у них не хватает. Они больше покупают, чем продают. И поэтому они завязаны от внешних каких-то вливаний. Вот что произошло в Украине. То есть, чтобы восстановить суверенитет, им нужно восстановить отношения с Россией, порвать с Западом. А на это как раз они явно не идут. А с одной стороны. С другой стороны, они теряют рычаги управления, поскольку без западных каких-то денег в той или иной форме они существовать не могут. Поэтому вопрос о том, придут ли туда инвесторы, он, знаете, подвешен. Если в Украине хватит сил сопротивляться западному диктату, то инвесторы придут вряд ли, потому что Украина будет стараться каким-то образом все-таки собственные интересы отстаивать, хотя бы через собственную судебную систему.
Ой, то да есть, не будет она ничего отстаивать в ближайшее время, мне кажется.
Ну, в ближайшее время тоже никак.
Вы знаете, вот такое утро у нас сегодня, мы обсуждаем с вами то, что будет. Вот Вашингтон и Берлин договорились по Северному потоку 2, и только еще ожидается, что будет объявлено. А еще 28 июля в Женеве Россия и США будут обсуждать стратегическую стабильность.
Да, и это первая подобная встреча при Джо Байдене.
Сергей Рябков, замминистра иностранных дел России, возглавит российскую делегацию. И смотрите, кто станет главой делегации США по-прежнему, пока неизвестно. Осталось-то тут, ничего не осталось, неделя осталась. Непонятно, кто возглавит эту делегацию. А вы помните, что это после переговоров Путина с Байденом тоже в Женеве, они же договорились, что будут обсуждать стратегическую стабильность. Как вы думаете, стоит ожидать что-нибудь от этой встречи? Или опять поговорят о том, что не размещайте свои ракеты, а вы тоже не размещайте, перестаньте, пожалуйста, разрабатывать, а вы тоже?
Ну вот для меня сама формулировка «стратегическая стабильность», она настолько обтекает, ожидаемое, что вот она предполагает к таким разговорам ни о чем. Ну, как мне кажется. Может, я не прав.
Может быть. Не, ну сам Рябков, в общем, говорил о том, что несовпадение позиций. Я думаю, что именно вот связано как раз с тем, о чем вы говорите, то, что мы по-разному с американцами понимаем стратегическую стабильность. Естественно, свидетельством того, что США до сих пор еще находятся вот в каком-то таком, знаете, таком полуразорванном состоянии, на мой взгляд, именно и свидетельствует то, что они не могут никак переговорщика назначить. То есть у них, вот, что неприятно в современной вот этой вот геополитической конструкции, это то, что Америка собой сегодня не представляет какой-то единый такой организм. То есть никогда не знаешь, чем закончится. Переговоры могут вообще быть перенесены. То есть Америка сейчас настолько рыхлая какая-то держава, с которой очень сложно иметь дело, хотя и приходится, конечно, ну, что там говорить. Сильная страна, у нее есть ядерное оружие, она представляет собой реальную опасность. Поэтому, конечно, мы будем с ними, как с таким, знаете, больным, таким взрослым, да, который непонятно чего хочет, так сказать, но при этом является достаточно таким накачанным атлетом, так сказать, которого нужно так успокаивать, присаживать на стул, там, давать ему стаканчик воды попить, чтобы он успокоился. То есть вот как нам приходится себя вести. Естественно, ответственные державы, они должны, ну, по крайней мере, договориться о каких-то базовых вещах. Америка, с Америкой, мне кажется, сейчас сложно об этом договариваться. Они все равно, понимаете, это как вот, ну, гетеотская мораль, так называемая, да, или там двойные стандарты. То есть вот они говорят о том, что в Европе Россия не должна размещать там оружие, а сами собираются размещать, потому что Россия – это зло, а, значит, Запад – это добро. Да, и поэтому, значит,
все, вот, за все вот хорошее против всего плохого.
Да-да-да, как вот с ними договариваться об этом? Естественно, мы договариваемся с ними при помощи демонстрации наших возможностей. Мы заставляем с собой считаться. Мы, обратите внимание, кстати сказать, вот помните в 2018 году, когда Путин продемонстрировал наши возможности, это же, вообще-то говоря, небывалое в прежних взаимоотношениях, да, стратегически, когда секретное оружие, наоборот, демонстрируется. Раньше-то оно тщательно скрывалось.
Всегда. А я вот всегда думаю, времена. Павел Петрович, что если вы демонстрируете секретное оружие, думаю я, то, наверное, оно уже не секретное, а секретное тоже есть, просто вы его не демонстрируете. Ну,
конечно, есть еще и секреты. Вот.
А это уже считается не секретным.
Когда мы демонстрируем это вот полусекретное оружие, мы говорим о том, что, ребята, не надо даже начинать думать о каких-то возможных там военных действиях. То есть мы предупреждаем. Раньше ведь как раз-таки, ну, поскольку никогда не было таких возможностей, да, чтобы мир весь в труху, то, естественно, страны спокойненько, так сказать, там, со своими мечами, там, какими-то пищалями.
Павел Петрович, а давайте дождемся 28 числа и посмотрим, да, что там будет. Дождемся, ну что вы. Политический аналитик Павел Шипилин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
И к следующей новости. Кормящим матерям посоветовали не отказываться от вскармливания из-за вакцинации, поскольку иммунитет может передаваться с молоком к ребенку. Беременным повысили приоритет по прививке из-за риска тяжелого течения COVID-19.
Опять начнутся сейчас все вот, эти обсуждения.
Вот, Жень, да, начнутся обсуждения, потому что вот лично для меня эта тема больная. У меня жена, у нее 9-й месяц беременности, и поэтому, ну, к ней это относится напрямую, да, и вот сколько она слышала, сколько она читала, что беременным и кормящим вакцинация противопоказана. Mm-hmm. Ну, нельзя вакцинироваться, да, то есть и там у нее на работе их заставляли вакцинироваться, она такая: а нет, не буду, я ухожу в декрет, я сижу в декрете. Вот, и сейчас приходит новость о том, что, ну, оказывается, это не противопоказано, хотя времени, ну, как мне кажется, прошло еще совсем мало, чтобы провести какие-то серьезные исследования. Вот как ко всему этому относиться?
Она у тебя в отдаленном ауле, где нет докторов или что?
Нет, она у меня не в отдаленном ауле.
Нет,
она у меня в Москве.
Городе,
она в Москве. Она у меня в Москве, да.
В столице, тем более, да?
Да.
Ну, тогда вот у меня есть ответ на этот вопрос. После того, как советуешься с врачом, вот доктор знает, что делать. Ты не доктор, я не доктор. А доктор должен знать, его 7 лет учили. Вот он должен взять на себя ответственность и сказать, тебе, дорогая, можно вакцинироваться, а тебе, дорогая, нельзя вакцинироваться. А когда каждый строит из себя великого иммунолога, начитавшийся в интернете, вот это вот начинается очередной этап обсуждений. А между тем власти Франции говорят о том, что четвертая, друзья мои, четвертая волна коронавируса в Пятой Республике. Какая волна коронавируса в Российской Федерации? Вообще ничего непонятно. Уже, по-моему, запутались их считать. Когда в Москве начинается очередная волна, во Владивостоке заканчивается предыдущая. В общем, перестаем считать волны. И те, кто считает нужным, вакцинируются. Тем, кто считает ненужным или, например, не доверяют информации Всемирной Организации Здравоохранения о том, что кормящим матерям можно вакцинироваться, ну пусть и не вакцинируются. Ну так дайте же нам перебивку уже. Как я и предполагал, да? Режиссер пытается испортить нам настроение, но у него ничего не
получится.
Так, мы будем говорить дальше сейчас?
Да.
Про Соединенные Штаты.
Про Соединенные Штаты и отчасти про Беларусь.
Да нет, в первую очередь даже, да, про Белоруссию, да.
Светлана Тихановская попросила США не стесняться вводить санкции против режима. Она поговорила с Энтони Блинкеном, госсекретарем США, и теперь полна надежд на новые ограничения, которые могут быть введены в отношении ее родины.
Вот полна надежд, Светлана. В ближайшем будущем, говорит, последуют решительные действия американских властей. Ну вот она так говорит, да? Дальше, говорит Светлана Тихановская, это может быть болезненным в краткосрочной перспективе. То есть он понимает, да, что это может быть болезненно. Но люди сейчас страдают из-за режима, не из-за санкций. Вот так говорит Светлана Тихановская, которую считают лидером белорусской оппозиции.
Ну, как по мне, очень странная логика. Я думаю, что белорусы вряд ли ее поймут.
Для белорусов много, по-разному, наверное, относятся. Но давайте попробуем хотя бы мы разобраться. Ладно, белорусы разберутся у себя в стране, но мы попытаемся со стороны посмотреть на всю эту историю. Алексей Зудин, политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Алексей Юрьевич, здравствуйте.
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 Расскажите мне, пожалуйста, вот Тихановская говорит. Уважаемые Соединенные Штаты, я немножко ее перефразирую. Не стесняйтесь, пожалуйста, вводить санкции против режима Лукашенко. Как вы думаете, Соединенные Штаты не постесняются в ближайшее время?
Уверен, что не постесняются. Mm-hmm. Совсем не постесняются. Они и без помощи Тихановской не стеснялись. Вот. Ну, а с ее помощью тем более.
Вот, демократия, права человека и верховенство закона. У США и оппозиции Беларуси есть общие ценности, говорит Тихановская. Да, извини.
Да, я просто хотел уточнить. Вот Светлана Тихановская не так давно еще раз подтвердила, что она не планирует баллотироваться на пост президента Республики Беларусь. Зачем тогда все это нужно ей и зачем она нужна тем же штатам? Не совсем понятно.
Ей трудно планировать баллотироваться с учетом ее статуса у себя на родине. Вот, это трудно в политическом, правовом и, я не исключаю, что даже в техническом смысле. Значит, это первое. Второе, собственно говоря, визит в Соединенные Штаты – это не единственный иностранный вояж. У Тихановской, судя по сообщениям средств массовой информации, иностранные вояжи в последнее время занимают основную часть работы. Вот. И она выступает своего рода таким вот правительством в изгнании. Вот. Ее при помощи встреч с различными в той или иной степени высокопоставленными зарубежными деятелями официализируют вот в этом качестве. Вот. И я думаю, что это качество а именно своеобразное правительство в изгнании, оно Тихановскую устраивает во всех отношениях. И в политическом смысле, и в смысле персонального комфорта.
Персонального комфорта.
Ну, в страну не ездить, не надо.
Ну, вот да,
правительство, да. Правительство в изгнании. То есть я правильно понимаю, что за Тихановской должен стоять кто-то, кто бы претендовал как раз на роль президента Беларуси?
Не сию минуту. Она же сейчас не собирается.
Когда-нибудь, может быть, да.
Когда санкции сработают, которые не против народа, а против режима. Вот тогда, может быть.
Хотел с вами поговорить о еще одном известном политике. Петр Порошенко в представлении не нуждается. Он поздравил с Курбан-Байрамом всех, сказал, что через год Крым будет украинским. Я прям вынужден, извините, процитировать. «Вскоре в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-Байрам. В следующем году в Бахчисарае Крым — это Украина», — говорит Порошенко. И я такой думаю, Порошенко зачем это сказал? Чтобы опозориться через год? Или, может быть, через год все забудут, что он вот это вот
он каждый год
произнес
так говорит.
Вот это. В следующем году, да.
Угу. Вы знаете, я думаю, скорее второе. Кроме того, у Порошенко создал себе твердую политическую репутацию.
Можно я уточню у вас какую твердую политическую?
Человека, который дает вот такого рода обещания, совершенно несбыточные, и при этом не тонет политически. Кроме того, известно, что у Петра Порошенко есть одна личная слабость, поэтому не исключено, что вот это вот обещание публичное, оно объясняется очень просто, а именно тем, что он как бы...
В состоянии измененного сознания.
В этот момент, да, немножко в состоянии измененного сознания. Ну и последнее. Если искать какие-то рациональные политические основания, отставка Авакова произвела на Порошенко очень сильное впечатление. Он вполне возможно решил, что уже началось. Нужно о себе напомнить, иначе не попадешь в список претендентов.
Стало яснее. Благодарю вас, Алексей Юрьевич. Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Изутин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Мы вот без таких ярких высказываний, как Петр Алексеевич, мы всех поздравляем.
Повод.
Всех причастных поздравляем с Курбан-Байрамом. Аль-Адха называется этот праздник, насколько я понимаю, в арабском мире. В этом году уже второй раз Курбан-Байрам и Аль-Адха отмечаются в режиме вот этих коронавирусных ограничений. В хадже принимает участие 60 тысяч мусульман. То есть такого вообще представить, такое практически невозможно было бы, если бы, конечно, не минувший год. Потому что в минувшем году паломничество в Саудовскую Аравию, в Мекку, приехало вообще 1000 человек. Обычно приезжает на Аравийский полуостров принять участие в хадже в эти дни 2-2,5 миллиона паломников. Представляешь себе...
Цифры существенно меньше, существенно.
Сегодня тоже в режиме вот этих вот коронавирусных ограничений и в Москве, и в российских регионах также отмечают праздник Курбан-Байрам. И что интересно, на мой взгляд, я впервые столкнулся, это не делает мне чести, но я впервые столкнулся, Курбан-Байрам выходной день в Татарстане, например. Вот сегодня там выходной день. Вот так.
Это прекрасно. Мы можем порадоваться за Татарстан. Действительно, праздник так. Который выше даже там и Нового года, и, возможно, дня рождения. Поэтому выходной.
Обычно в Москве праздник Курбан-Байрама отмечают в двух локациях. В соборной мечети, которая находится в районе метро Отрадное, и вот здесь недалеко от станции метро Новокузнецкая. Праздник сейчас в самом разгаре. Ну что же, мы еще раз поздравляем всех, кто причастен, кто считает этот праздник своих, а этот эфир мы провели для вас вместе с Игорем Ивановским.